Программа «Сотрудники». О личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша. Ведет программу Ксения Ларина.
Ну вот любимая программа, поскольку я здесь встречаюсь с совершенно неожиданными людьми.
Которых обычно
да, которых в обычной жизни не встретишь никогда.
Конечно, да.
И сегодня, 9 мая, это Виталий Наумович Дымарский.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий Дымарский.
Здравствуйте,
мой партнер,
Ксения.
К сожалению, пока бывший, но я надеюсь, что и будущий тоже. Да, какие наши годы.
Мне надо как-то объяснить, в каком смысле партнер.
Партнер по эфиру. Какие у тебя еще мысли?
Нет, ну тут Ренат нас тоже слушает.
Ренат нас слушает. Итак, Виталий Дымарский сегодня в гостях в программе «Сотрудники». Напомню, что программа эта посвящена юбилею радиостанции «Эхо Москвы», которую мы, даст Бог, отметим в этом году. 20 лет нам исполняется, и пришла пора немножечко познакомиться, наконец, с сотрудниками этой радиостанции.
Кто же их знает?
Да, действительно, потому что мы их помним, какие они пришли на «Эхо», а вот какие они сейчас, это уже вопрос.
А я не приходил на «Эхо».
В каком смысле? Вот. Оно пришло к тебе.
Оно прилетело во Францию.
Ну, мы немножко пробежимся по жизни богатой Виталия Наумовича Дымарского, поскольку он у нас действительно ветеран. Знаешь, как в театре бывает, вот старшее поколение. Да, вот у нас старшее поколение, ты олицетворяешь.
Один мой знакомый называет меня дуаеном.
Тоже красиво.
Красиво.
Да.
Мне нравится.
Давай мы пока дадим слово Льву Гулько. Он сейчас скажет все, что он думает о тебе.
Ой.
А потом начнем нашу творческую встречу.
Дымарский Виталий Наумович. Еще до работы в нашем учреждении товарищ Дымарский изучал капитализм, как говорится, изнутри. Но несмотря на все заманчивые прелести западного образа жизни, Виталий Наумович стойко переносил все тяготы и лишения и не поддался, несмотря ни на что. Куда только не забрасывал товарищ Дымарского нелегкое. И туда, куда она его забрасывала, Виталий Наумович с товарищами по работе был приветлив, по-хорошему требовательный, требователен и настойчив. В работе товарищ Дымарский всегда пытается докопаться до сути и даже найдя ее, не останавливается на достигнутом. Товарищ Дымарский при кажущемся внешнем спокойствии человек по-хорошему увлекающийся и азартный, что позволяет Виталию Наумовичу соответствовать везде и всегда.
Ну, чистая правда. Только полнамеками, конечно, но чистая правда.
И азартный. Я ни одного намека не
азартный
понял.
Азартный человек, безусловно. Да, внешне вроде как кажется спокойно, но на самом деле там бушует костер.
Конечно.
Да.
Конечно.
Значит, дорогие слушатели, мы в эфире и в телеэфире, в том смысле, что мы на сайте есть. Поэтому можете наконец-то заглянуть на наш сайт и посмотреть в глаза Виталию Дымарскому. Сделайте это. Да. Я напомню номер телефона 363-36-59. Обязательно мы звонки включим во второй части программы, и номер смс плюс 7985-970-45-45. Это правда. Поскольку богатое прошлое действительно у Виталия Дымарского, я думаю, что стоит немножечко на нем остановиться. В основном работа в государственных средствах массовой информации.
В общем, других не было.
Ну как, все-таки мы появились в 90-м году, а ты пришел значительно позже на эту массу.
Я не пришел, за мной пришли.
За тобой пришли.
За мной пришли, когда Венедиктов. Я работал во Франции,
да.
Ну, просто чтобы уже, так сказать, поставить все точки над «и», я работал уже во Франции.
7 лет работал ты во Франции.
Сейчас, дай сообразить. С марта 92-го по осень 99-го,
да,
7,5.
Да.
Вот, и где-то в 93-м году, если я не ошибаюсь, то есть уже 17 лет прошло, приехал Венедиктов в Страсбург. Мы там все встречались на этих сессиях парламентской
ассамблеи. Кстати, вопрос об исторической родине. Это именно та историческая родина Венедиктова и Дымарского. Город Страсбург.
Ну, почти, да.
Да.
Почти. И там, собственно, мы познакомились, и там мне предложил быть фактически корреспондентом во Франции. И оттуда, собственно говоря, начал делать какие-то первые материалы для «Эхо Москвы». А в 99-м году, уже вернувшись на родину, уже как-то все это немножко активизировалось. Хотя, я подчеркиваю, я ни одного дня не был штатным сотрудником «Эхо Москвы».
И сейчас ты внештатный.
И сейчас я внештатный сотрудник «Эхо Москвы».
Что ты тут тогда делаешь?
Да вот в воскресенье, в праздник, я не мог тебе отказать.
Нет, ну что ты. Во-первых, ты наше все. Я тебя очень люблю, ты это знаешь. Очень по тебе скучаю. Наконец-то мы встретились.
Да.
Значит, по поводу все-таки прошлых работ.
В рамках программы.
Ну скажи, здесь есть вопрос про журнал «Коммунист», поскольку такой абсолютно путь советского журналиста-международника.
Ну, не совсем, потому что я начинал вообще не как журналист, я начинал как сначала редактор, переводчик. Было такое знаменитое в свое время издательство «Прогресс». Я, поскольку я ничего не умел, кроме как хорошо знал язык, более-менее французский, вот, то я попал туда, значит, во французскую редакцию этого издательства «Прогресс». Вот только что мы как раз с Лёшей Симоновым сидели, говорили в гостевой комнате «Эхо Москвы». Он мне там назвал одну фамилию. Я говорю, а, так это, я говорю, меньшевик, бундовец, потому что я хорошо знал историю марксизма-ленинизма. Одно из там, моих основных занятий, я был в группе классиков марксизма-ленинизма. Не как классик, а как редактор. И издавали мы на французском языке собрание сочинений Ленина, между прочим. Поэтому собрание сочинений Ленина...
Ты переводил на французский?
Нет, я сначала Ленина? Как корректор, а потом как редактор, значит, прочитал практически почти все 45 томов это четвертого издания. Четвертое издание.
И это был переломный момент в твоей жизни, я надеюсь.
Ну, почти, да. Вот. А потом я, собственно, в качестве переводчика меня также послали, вот был такой журнал. Кстати, если уж формально говорить, то он был не государственным.
Коммунист?
Нет, «Проблема мира и социализма». «Проблема мира и социализма». Это был партийный журнал, международный партийный журнал в Праге. И я уже немножко забегаю вперед. Это были потрясающие совершенно годы, потрясающий коллектив, потрясающие люди, которые, собственно говоря, меня и воспитали. И там я из переводчиков, что ли, перешел в журналисты. Не без кое-каких сложностей, которых я, кстати, не знал, потому что меня все как-то там не утверждали там в какой-то должности, я все каким-то там был помощником, как-то, я уже не помню, как назывался это. Я никак не мог понять. У нас был очень приличный человек, шеф-редактор нашего журнала, Константин Иванович Зародов, царство ему небесное. У нас с ним были очень хорошие отношения, он ко мне очень хорошо относился, как я понимаю, поскольку он меня как-то так продвигал, выдвигал, замечал. Но в какой-то момент я чувствую, не движется ничего. И он мне ничего не говорил, что происходило. А потом я уже узнал, что у меня просто в 80-м году тетка уехала с Майя, эмигрировала вместе со своим сыном, значит, с моим двоюродным братом. Соединенные Штаты.
За что... Неблагонадежный товарищ. А? Неблагонадежный товарищ.
Ну да, но тем не менее, я знаю, что он меня отстоял, он не дал. Мне хотели сразу же прекратить командировку, чтобы меня сразу вернуть в Союз. Но вот это он как-то меня отстоял. Вот, хотя уже потом я понял, что в то же самое время там отца лишили эфира, когда он работал там на телевидении.
Да, кстати, не сказали, мы надо было с этого начать, действительно, что Наум Демарский, для тех, кто не знает, может быть, есть и такие наши слушатели наверняка, почему бы нет, аудитория же разная, известный, легендарный, я бы даже сказала, спортивный журналист, и недавно ушедший из жизни, и нам все-таки посчастливилось его узнать, я даже с ним делала передачу, он был у меня в гостях, в эфире. А я, кстати, вчера буквально, Виталь, прочитала ваше потрясающее совершенно интервью, которое ты брал у своего отца в российской газете.
Да,
и поняла, что вот из этого точно можно сделать книгу, вот из такого диалога. Но, наверное, уже...
Отца с сыном?
Да, отца с сыном, да.
Но уже не получится. Мне осталось только все-таки исполнить сыновий долг. Я думаю, что я все-таки это дело добью. Отец успел...
Книжку сделать, успел написать?
Он успел написать, я бы сказал так, но уже это было на исходе. Он ее писал очень долго, такую подробную книгу о своей жизни. И скажу откровенно, там просто много, просто надо, ее надо доредактировать. Я это обязательно сделаю и все-таки хочу ее издать.
Мы не будем все равно с тобой по хронологии идти твоей жизни, потому что у нас и времени на это нет. А жизнь тебе, извинения, огромная,
да,
все-таки,
да?
Немышка чихнула, это что, да?
Ну, собственно, все очень коротко. После Праги агентство печати новости, после агентства печати новости короткое время в журнале «Коммунист». Я там прочитал, кстати, вопрос.
Чем вы там занимались?
Чем вы там занимались, и как вам там, по-моему, написано, главный редактор Р. Косолапов.
Косолапов, да.
Это Ричард Косолапов, имеется в виду, я при нем не работал.
Угу.
Я работал уже в годы перестройки.
Там же, кстати, был... Егор Гайдар работал.
Естественно,
в этом
там был, собственно говоря, позвал меня туда Рудольфович Лацис.
Ну, вообще там такое гнездо просто.
Конечно, который был заместителем главного редактора журнала «Коммунист». Егор Гайдар был редактором отдела, ну, зав. Отделом. По-другому говоря, значит, экономики. А я совершенно такой замечательной женщиной, журналисткой Светлана Федоровна Ермолюк. Она у нас была зав. Отделом социальных проблем. Я вот был редактором-консультантом, как назывался, в отделе социальных проблем. Написали мы... Я, кстати, тогда очень интересные вещи делали там в этом журнале. И журнал-то был очень такой перестроечный, я бы сказал.
А потом?
А после этого, собственно говоря, практически сразу там были... короткие всякие промежутки, там газеты «Российские вести», но потом, потом
Я просто хотела про Францию задать тебе такой вопрос, поскольку ты туда попал в 92-м году, то есть те самые 90-е, да? А вот скажи, там, вот уже мы знаем, что такое журналист, который сидит спецкором в советское время. Мы знаем,
Собкором,
да. А вот тут чувствовалось, что это же другое время? У тебя были стукачи какие-то? Не, ну ты же знал, как это происходило раньше при советской власти, наверное.
Не очень хорошо я это знал, мне нечем было сравнивать, но я, конечно, был в какой-то эйфории, я бы сказал, да. Ну, во-первых, я хочу сказать, что 92-93 год особенно, я чувствовал совершенно потрясающие к себе отношения.
То есть ты все лихие 90-е, самое сложное для страны время?
Да, я пробовал, да, в неплохих условиях, я это признаю, ну что теперь сделать. Вот, совершенно потрясающие отношения. И я это чувствовал, да. Кстати, был очень интересный эпизод. Когда я приехал в 92-м году, там в скорости был какой-то прием в посольстве, на который я пришел впервые.
В российском.
В российском посольстве, да. Ну, кстати, мне еще повезло с послом. У нас была вообще там, опять же, потрясающая какая-то атмосфера, благодаря послу Юрию Алексеевичу Рыжову, который, так сказать...
Легендарный человек.
Да, практически весь мой период пребывания во Франции был послом нашим. Потом его уже сменил тоже очень хороший человек Николай Николаевич Афанасьевский, тоже царство ему небесное Николай Николаевич. Вот, и, значит, какой-то прием, ко мне подходит человек, как я, когда он представился, я думаю, о, Господи, это же целая вообще, ну, для меня, во всяком случае, это же целая вообще такая легенда, легенда в советологии, Мишель Татю. Это очень известный французский журналист, обозреватель газеты «Монд». Ну, я еще, так сказать, по прежним временам, я знал, что это такой антисоветчик, значит, один из самых известных таких советологов. И он ко мне, значит, так подошел из-под лоби, значит, смотрит на меня и говорит, а кто вы такой?
Расскажите. Прям так и спросил?
Ну, нет, ну, расскажите про себя. Вот мы все знаем, что вы приехали. Еще небольшое отступление. Я понял одну вещь. Я вдруг увидел какой-то некий интерес к себе. Я, правда, не зазнался, а уяснил, что, собственно, интерес был не ко мне. Мне потом объяснили, почему. Я был первый российский журналист, приехавший во Францию.
Постсоветский.
Постсоветский. Да, как мне сказали, вы же первый от новой России. Да? Вот поэтому,
большая ответственность, между прочим.
Да, поэтому был интерес. Да, кого, а кого теперь Россия присылает? Раньше-то понятно, кого присылала. Да, вот теперь кого, значит, присылает Россия. Новая Россия. Вот. И он мне, и когда я ему, кстати, сказал, это очень тоже интересный момент, когда я ему сказал про проблему мира и социализма, наивно, если вы знаете такой журнал, он говорит, ну, еще бы, он говорит, я не знаю, этот журнал. И он так на меня посмотрел с уважением. И сказал, говорит, я даже помню, как по-французски он сказал, там «Ce foyer de dissidence», в этом очаге диссидентства. То есть им даже было известно как бы внутреннее настроение. А проблема мира действительно был такой тоже островок, я бы сказал, либеральной мысли в Советском Союзе. Почему так получилось?
То есть для тебя это получилась такая рекомендация очень
То есть для...
очевидная.
Да, то есть почему так получилось? Почему люди, которых посылали, не каждого же посылали, за границу?
Еще в капстрану.
Ну, это не капстрана была, это Прага.
Проблема, Прага.
Я имею в виду проблему.
Да.
Почему там действительно образовался вот этот островок либерализма, я не знаю. Так вот как-то сложилось. Может быть, считалось, что для иностранцев это как такая... Что нужно показать, что у нас есть разные
свобода,
люди.
Свобода, либерализм.
Относительно.
Да.
Да. Вот. Хотя этот либерализм, он такой был, очень относительный. Я помню, что у нас, для нас было большое достижение. Кстати, это был единственный журнал, выходивший на русский язык и без цензуры. То есть цензором был главный редактор, или как он там назывался, шеф-редактор Константин Владимирович
Заронов. Который, собственно, на себя всю ответственность брал, да?
Ну, который на себя брал всю ответственность за те материалы, которые он публикует. И вот он, значит... Поэтому, значит, журнал не проходил через цензуру. И вот мы очень гордились, например, что в отличие от советских газет и журналов, мы могли, например, написать там советский лидер Леонид Брежнев.
Ну,
генеральный секретарь писатель.
В чем-то похожа ситуация с Russia Today на сегодняшний день. Потому что они, конечно, в отличие, много себе позволяют. У нас новости сейчас. Очень торопимся рассказать все, что знаем, и продолжим после новостей.
Увлекся.
Программа «Сотрудники» о личном составе радиостанции «Эхо Москвы», обо всех и не спеша. Ведет программу Ксения Ларина.
Мы продолжаем нашу встречу с Виталием Дымарским. И у меня тут один вопрос от слушателя я задам, а второй от себя. От слушателей неожиданный вопрос. Хотя, как посмотреть, поскольку люди сейчас вот услышали вкратце твою биографию профессиональную, и у них возникает естественный вопрос. Дымарский, кто вы, в каком вы звании? Ну, я так понимаю,
рядовой
что намекают на связь с, ну, со спецслужбами.
Наверное.
Ну, вообще, я бы тебя бы спросила, потому что наверняка такие столкновения-то были в твоей жизни. Нет? Никто не вербовал.
Вот ты будешь смеяться. У меня с этой замечательной организацией вообще не было никакого контакта. Ни за, ни против, что называется. Они меня не... Я никогда не был, так сказать, репрессирован. Или что такое. И меня никогда в жизни никто не вербовал. Я задал с этим вопросом, между прочим. Я думаю, что ж такое? Это как кто-то
никому
недавно...
не нужен. Нет,
да, примерно так. Кто-то недавно... А, Володя Рыжков недавно безумно обиделся, когда вот появлялись эти все... Ну, обиделся в кавычках, конечно. Когда появлялись все вот эти вот сейчас в интернете записи с Шендеровичем там, и так далее. Он говорит, а что, меня уже за оппозиционер не считают?
Сказал Рыжков. А я?
Почему меня-то? Почему мне-то никого не предлагали, да? Вот примерно так же... Что ж меня-то? Почему? Чего не обошли?
В институте.
Не в институте, никогда.
Ты же в Иньязе учился?
В Иньязе, да.
И не подходили даже к этому вопросу?
Я могу сказать, я в Иньязе учился 2 года.
Угу.
После чего меня выперли из этого института.
Так.
Правда, восстановили, но восстановили не на дневном.
А за что тебя выгнали?
Да там странная такая история была.
Загулял?
Долго неинтересно. А?
Что, загулял?
Нет, там...
Политику пришили?
Нет, меня перепутали с одним человеком просто. Очень смешно, с созвучной фамилией. Созвучной.
Еще Аксенова. Да.
Ну, примерно, да. И а потом было неудобно говорить, что...
Это не я.
Нет, что выгнали. За что-то, а не за... Мне ставили, кстати, по французскому языку, кстати говоря, из семестра в семестр ставили 2, неоды.
Mm-hmm.
Причем мне было смешно, потому что я, понимаю, язык прилично знаю, у меня спецшкола mm-hmm. там за плечами. И я как-то сначала к этому относился очень так... Иронично. А потом дошло дело до отчисления. А потом, когда выяснилось, что они не могли признать в том, что ставили отметку не за то, не mm-hmm. за знание. Ну, в общем, такая сложная история, неинтересная, надо сказать.
То есть не вербовали ни в институте, ни на работе, ни на одной, не подходили.
Ни на одной. Я скажу, поскольку издательство «Прогресс» там большое, там никто никого не вербовал, хотя там, кстати, очень работало очень много бывших разведчиков.
Ну, конечно, бывших не бывает.
Нет, ну почему? Там работали уже в качестве там переводчиков, редакторов.
Все равно КГБшники там наверняка тоже роились просто.
Не знаю, роились, наверное. А что касается проблем мира и социализма, то здесь мы с товарищами, с коллегами говорили на эту тему, кстати говоря, обсуждали. И там советский режим был такой сложный режим. Там все не так просто было. Я думаю, что эта тайна сия объясняется следующим образом. Это была единственная командировка за гран по линии партии. Это была командировка от ЦК КПСС.
Угу.
Вот я думаю, что в партийные структуры те товарищи не заходили.
То есть, если ЦК решила, все.
Да. Но, во всяком случае, да, там было некое разделение.
Подожди, тебя проверяли хотя бы? Какие-то собеседования?
Собеседование было в ЦК, там, с каким-то референтом, uh-huh. как он там назывался. Ну, какие-то я анкеты заполнял, куда-то отсылали, наверное, я так понимаю.
То есть, ужасы советской
власти
тебе не коснулись?
Нет, обошли меня. Меня обошли ужасы, в этом смысле, меня обошли ужасы советской власти. Более того, значит, журнал «Проблема мира и социализма» — это примерно 100 человек советских сотрудников, помимо uh-huh. иностранцев. И, безусловно, да, собственно, они не сильно скрывали, мы знали товарищей, которые были как бы связаны с этим ведомством. Но они, у них другие задачи были.
Uh-huh.
Они работали там с иностранцами, они там с международным коммунистическим движением, журналом которого являлись «Проблема мира и социализма». Но там даже, по-моему... Ну, может быть, и была, но, в общем, мы этого не замечали и не видели, не было особой даже слежки друг за другом,
uh-huh.
да, и вот каких-то там доносов друг на друга. Об этом можно судить хотя бы потому, что действительно было такое гнездо
либерализма
uh-huh. и многое себе позволяли, может быть, не на страницах журнала, но во внутренней жизни журнала.
А слушай, и вот во Франции, поскольку я с тобой именно в тот период познакомилась, когда ты начал только работать во Франции,
ну, да.
Да, я помню, как раз мы впервые туда попали и там с тобой встретилась. Я помню, с каким ты воодушевлением говорил тогда о людях, потомках первой волны эмиграции, с
да,
которыми тебя свела судьба. Вот,
да,
может быть, об этом немножечко
было.
Расскажешь.
Ну, о ком же рассказать? Там, действительно, это
как
было...
ты вообще попал в этот круг? Это случайно произошло?
Это не случайно. Это, опять же, вот если продолжить то, о чем мы говорили еще до перерыва, ко мне был интерес. Ко мне был интерес, еще раз повторю, не как журналисту Демарскому, а как первому журналисту, приехавшему из России вот после, да, после, значит, всех известных событий 91-го года. И, собственно говоря, они сами как-то были заинтересованы в том, чтобы с удовольствием знакомились. Да? Я, например, очень хорошо... Первый, наверное, человек, с которым я познакомился из этой когорты, это... Человек, ушедший из жизни, если я не ошибаюсь, в 2000-2001 году, с которым меня связывали очень теплые дружеские отношения, это князь Борис Владимирович Голицын. Совершенно очаровательный. Голицын их очень много. Вот, это прямой Голицын. Там он, кстати, ну, не знаю, стоит об этом говорить, не стоит. Он очень скептически всегда высказывался о российских Голицынах. Там, ну, в общем, там,
то есть у них там свои...
Там у них свои разборки.
Да, да, да.
Вот. И с Борисом мы, ну, смею сказать, дружили. Каждую Пасху это обязательно у него... Это обязательно Сен-Женевьев-де-Буа, а после него, а после кладбища это у него дома,
в пригороде
Парижа.
Уклад жизни,
это особый, да? Особый уклад жизни. Это, конечно, ну, Франция приютила у себя людей многих национальностей, там эмиграция есть и африканская, и арабская, да, и какой там только нету, и польская, кстати говоря. Вот. Но ну, каждый, наверное, сохраняет какие-то черты быта, жизни, да, свои привычные, традиционные. Но там-то мы, наверное, не сильно это замечаем, а в русской этой среде это было заметно. И вот у Бориса всегда дома это собирались. Этот дом был, он сам по себе выделялся среди других французских домов. Он, например, там не сильно развито это, распространено это растение, но дом утопал в сирене. Вот. И поскольку, ну, Пасха – это весна, всегда, да, то вот на Пасху всегда вот этот дом, который окружен огромными кустами сирени, вот там все собирались, вплоть до цыган, значит, которые там, или какие-то там балалаечники, баянисты, которые приходили и считали за честь сыграть в доме князя, между прочим, тем более светлейшего князя.
Скажи, пожалуйста, вот. А как они вообще воспринимали вот эти перемены,
Николай
которые происходили?
Николай Чевчавадзе, это... на ура!
То есть они в это верили, что это может произойти?
Они до этого никогда не верили, а тут поверили, а тут увидели, да, что это действительно... Они были в эйфории. Они были просто... Для них это было... В том числе я, вот, так сказать, стараюсь трезво оценить, в том числе и себя, и свою роль. Я думаю, что этим тоже объясняется вот такое, может быть, действительно очень хорошее отношение ко мне. Да, такое дружеское, поскольку они во мне действительно...
Как бы я олицетворял собой эти перемены.
Это вот другая Россия, да. Хотя вот тот же Борис мне говорил, я помню, долго он очень говорил. Я говорю, Борис, я говорю, а что ты не возьмешь себе, вот, допустим, российское гражданство? Он говорит, я готов. Он говорит, я готов, но только при одном условии. Когда вы замените паспорта. Он не хотел паспорт серпом и молотом. Да, Катя, никогда не забуду, как Борис там на каком-то тусовке, как сейчас принято говорить, меня подводит ко мне совершенно такую сухенькую старушку, совсем уже такую, вообще божий одуванчик. Она мне протягивает руку и говорит, Катя Гагарина.
Так.
Вот это вот, значит, знаменитая Екатерина Гагарина, тоже из знаменитой семьи. Это, кстати говоря, я там же познакомился, и тоже смею сказать, что были очень хорошие у меня с ней отношения. Это с великой княгиней.
А ты записал их всех?
На что?
Ты делал какое-нибудь интервью хотя бы? Какие-то,
ну, с интервью с ними делал,
А ты почему книжку не сделал?
Ой, не знаю. Не знаю. Во-первых, техника тогда была другая.
Это же люди, ты говоришь, да, что еще у многих уже и нет, наверное, нет, на свете,
конечно,
да?
Конечно.
Это
конечно, нет Бориса, нет Гагарина, нет Чичеладзе.
Опыт общения, да, с такими людьми.
Да, это действительно.
Они сюда не приезжают.
Одно из самых ярких, наверное, впечатлений французских, это, кстати говоря, не русский, а француз, но впечатления русские. Это хорошо известная наша радиостанция, и опять же, смею сказать, мой близкий человек, угу, это Рене Гера, угу, которого, ну вот, может быть, слишком смело с моей стороны, но тем не менее скажу, что я его во многом открыл тогда для России. Я с ним делал очень огромное количество интервью, рассказывал.
Там же у тебя и дружба началась с Гладилиным, с Анатолием,
там же с Анатолием
и с
Василием
Павловичем Аксеновым.
Ну, да, и с Василием Павловичем, чтобы я там познакомился, а потом уже из Москвы ездил к нему в Биарриц, когда на его юбилей.
Виталий, давай мы... Я обещала телефон, только я что-то не вижу. Мне кажется, у меня что-то не работает. Оль, проверь, работает, да? Или просто я его не объявляю, поэтому он молчит.
А
то какой-то мертвое все. Значит, я напомню номер телефона 363-36-59. Здесь Виталий Дымарский, и мы готовы услышать ваши вопросы Виталию, поскольку у вас такая возможность бывает, я так знаю, в программах, которые Виталий ведет, но там все по теме. А сейчас у нас совершенно без всяких тем, просто Дымарский, как он есть. Сейчас мы все узнаем, чего тебя хотят слушатели.
Да, сейчас ругаться будут.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий. Наумович, это Сергей из Барнаула.
Да. Здравствуйте.
Виталий Наумович, я, в общем-то, звоню по такому, в общем,
школьному.
Глубочайше вас уважаю.
Спасибо.
Глубочайше. И все-таки пусть не обижаются другие сотрудники «Эхо Москвы», но мне кажется, на мой субъективный взгляд, что вы самый добрый человек из всех сотрудников. А внуки от вас, наверное, просто без ума. Если можно, расскажите о них.
Какой замечательный вопрос, Сергей. Большое спасибо.
Ты поняла, ну, что я добрее тебя.
Ты добрый совет. Слушай, то, что добрее меня, о чем ты говоришь? Тут можно даже не сомневаться. Ну, не скажи про внуков, да, но сначала, наверное, про детей надо сказать.
Ну,
внуки же берутся от детей.
Как-то в анкетах пишут. Да. Имею двух детей.
Да, знаешь, взрослых, красивых, умных.
Ну, взрослые, да. Они уже действительно взрослые. Дочка и сын. Сын пошел в какой-то степени по стезе деда и отца, он там где-то в средствах массовой информации, хотя совершенно на другом поприще, скорее таком на музыкально-молодежном.
Угу.
Он несколько лет был ведущим на телеканале Муз-ТВ. Вот, еще где-то там на каких-то на радио, вот сейчас тоже какие-то проекты там готовят. Я плохо в этом, честно скажу, понимаю, но что-то такое там делает с большим успехом, с меньшим успехом. Это такая сложная там у них, по-моему, обстановка внутри. Конкуренция большая. Вот, но, тем не менее, он, кстати говоря, даже...
Путина видел,
да. Он видел Путина, вот это вот рэп этот.
Премия рэп.
Как называется, да?
Я не знаю, на Муз-ТВ это было.
Ну, вот недавно, да. Вот он был как раз ведущий этой программы.
Так, а второй ребенок, скажи.
Второй ребенок, дочка старшая, которая, ну, занимается, так скажем, бизнесом. То есть совершенно не хотел сказать, не творческий человек, она, кажется,
зачем
очень...
обижать человека?
Да. Нет, ну, я имею в виду не в творческой сфере.
Но
да?
Человек творческий.
Но человек очень творческий, поскольку бизнес, в общем, я считаю, тоже...
И жена Лена.
Да, и жена.
Лена, привет тебе.
Вот. И еще, значит...
А что ты проигнорировал жену?
Ну,
мое упоминание о жене было
проигнорировано. Ты же передала привет, я передаю привет. Вот. И каждый из детей, значит, он подарил по внуку. Никита и Петр. Никите уже вот будет 11 лет, а Петр у нас вчера отметил год и 4 месяца.
Поздравляем вас.
Да.
Давайте еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста.
Добрый день, Виталий.
Здрасте.
Здравствуйте.
Говорите. Говорите, пожалуйста.
Это Сергей из Петербурга вас беспокоит.
Здравствуйте, Сергей.
Виталий, я задам вопрос, который никакого отношения ни к миру, ни к социализму не имеет.
Ну, это правильно.
Даже в истории нашего российского государства последнего этапа есть несколько периодов. Первый период – освобождение от мощной военной машины.
Я вас умоляю, можно сократить перечисление периодов и задать вопрос?
Нет, это элементарно, Ватсон. Если я не скажу, что после этого пришлось освобождаться от преступности...
Я вас умоляю, задайте вопрос, пожалуйста.
А вы согласны с этим, что после освобождения от преступности у нас есть проблема освободиться от тех, кто освобождал нас от преступности.
Спасибо, спасибо. Ответь, пожалуйста, на что-нибудь.
Я не очень хорошо понял.
Освободиться от тех, кто освобождал нас от преступности.
А нас еще, по-моему, от преступности не
освободили. Поэтому...
Вот как освободят, да,
тогда
и
ответим, да, поймем. Да. Давайте еще звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте, это же Москва?
Да.
А можно нам связаться вот сейчас со студией, потому что, Андрей, уж одну секундочку, это коллега, мы слышим просто разговор с бывшим коллегой.
Вы уже в эфире в прямом, не тратьте время, задавайте свой вопрос Виталию Демарскому.
Окей, хорошо, Андрюш, ты уже в прямом эфире.
Алло.
Да. Здрасте, да.
Алло, Виталий?
Да.
Привет, это Андрей Пускакухин.
Ой, Андрей, приветствую, да, спасибо, тебя также. А ты откуда, из Голландии или из Москвы?
Нет, я сейчас из Раменска, из-под Москвы, я в отпуске сейчас, вот, слышали тебя?
Это корреспондент РИА Новости в Голландии, правильно?
Вот, ну, я сейчас в Международном суде работаю.
А, ну...
Ну, в общем-то, да, долго.
Да, ну, мы знакомы еще, да, по...
Да, мы знакомы очень давно, да.
Ну, что, у вас нету возможности пообщаться только через прямой эфир «Эхо Москвы», что ли?
Ну, так вот, ну, во-первых, мы сейчас слушаем...
Нет, ну, это очень важно.
Я приехал в отпуск.
Ну, что хотите, скажите, от
вас. Очень хорошо, очень хорошо,
что вы, я шучу.
Нет, я хочу сказать, что если что, если в суд подойдем, попадем в Гаагский, да. У нас там есть рука.
Вот Международный суд, пожалуйста, да.
Хорошо.
В любом случае. Вот. Ну и, Виталий.
Да.
А как тебе можно вообще просто позвонить?
Прелестно. Спасибо вам большое.
Позвони после эфира.
И да, пожалуйста. Замечательно, да? Чудесно. Давайте еще звонок. Вот Петербург здесь рвется. Алло, здравствуйте. Алло. Алло. Да, пожалуйста.
Меня Аркадий зовут. У меня к Виталию Наумовичу вопрос как к профессионалу, а именно, скажите, пожалуйста, что такое блестящий журналист и просто журналист?
Спасибо. А вам имена нужны?
Нет, просто само определение. Дело в том, что Ксения Андреевна, если не ошибаюсь, ваш адрес по петербургскому эфиру прошло замечание чьё-то некорректное, скажем так. В то же время, существует мнение, как бы это сказать, блестящий и просто журналист.
Ну, давайте, я очень этимологию этого вопроса.
Да, я тоже не совсем понял. Я могу ответить таким образом. Я не понимаю, что такое журналист и блестящий, что такое писатель. Что такое писатель и блестящий писатель. Есть писатели, есть журналисты. Для вас этот писатель блестящий, а для меня он плохой. Или наоборот. Да? Также и журналист. Кто-то кого-то считает блестящим, кто-то кого-то считает плохим.
Тухлым.
Лузером. Как еще, чем еще там. Поэтому это чисто индивидуальный, субъективный оценка, которая...
А я люблю это определение. Мне нравится блестящий артист. Вот как-то в этом столько в это вложено. Блестящий журналист. Это кто?
Ну, ты понимаешь,
что... Кто такой блестящий журналист?
Ты понимаешь, что мы с тобой... кто?
Соловьёв?
Кто у нас блестящий журналист?
Соловьёв. Ну, разве нет?
Ну, блестящих журналистов, кстати, не так много.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Хочу задать вопрос.
Давайте. Давайте.
Только так вот, честно.
Да.
Честно, я
уважаю,
откровенно.
Поэтому и ответ должен быть честным. Да. Путина ненавидите?
Ой, мы в таких категориях, я думаю, что мы вряд ли готовы говорить, потому что это такие сильные чувства.
Во-первых, такие сильные чувства. Вообще, понимаете, в чем дело? Вообще нельзя... У нас почему-то любят это с политиками. Любите, ненавидите.
Ненавидишь Родину и Путина.
Да, к политикам вообще нельзя относиться с такими чувствами. Да, их нужно как-то оценивать. Путина, ну, слушайте, как ненавижу. Как я вообще могу ненавидеть человека?
Которого в глаза не
видел. Нет, я его видел в глаза, конечно. Вот, я даже с ним как-то за одним столом сидел, когда я там в Пуле его был, и когда-то мы с ним ездили. Но о таких сильных чувствах, еще раз повторю, по отношению к политикам вообще говорить не надо.
Вот такой радикализм.
Надо каким-то образом относиться к тем или иным их поступкам. Надо относиться, иметь собственное отношение к их словам, к их деяниям, к их политике, в конце концов. Но ненавидеть, ну, любишь, ненавидеть, ну, что это?
Давайте
честно, я, если вы думаете, что я кривлю душой, так нет.
А вот скажи мне,
мне не хватает на такие сильные чувства.
Это распространенный вопрос, поскольку именно в таких категориях, к сожалению, в основном наши граждане оценивают свою власть. Именно так. Ненавижу, обожаю, боготворю, люблю, ненавижу.
Но у нас не только отношение к власти, у нас вообще такое черно-белое восприятие и действительности, и истории, кстати, поскольку сегодня самое время поговорить об истории. Это без нюансов, да, у нас все вот черно-белое, за, против, кто не с нами, тот против нас, это вот установки, в которых вообще страна, к сожалению, живет, начиная там с 17-го
зенитные
года.
Зенитные установки.
Ну, да, начиная с 17-го года мы как-то привыкли, а вот новая Россия, о которой мы сегодня столько говорили, да, она хоть и новая, а вот психологические всякие установки, они остались старыми. Это, кстати говоря, я очень хорошо чувствую по реакции вот на ту же цену победы. Да? Люди никак не могут понять, что им не дается истина в последней инстанции. Мы пытаемся и как бы их пригласить к какому-то размышлению, к тому, чтобы у них пробудился собственный интерес, чтобы они что-то нашли.
По радио говорят, значит, это истина.
Они хотят, они хотят какой-то... Мне, кстати, я даже пообещал, опять же, Лёше Симонову, что я это использую сейчас в программе, потому что буквально накануне нашего эфира мне вручили подарок. Такой Сергей Кудряшов, есть историк, он шеф-редактор, есть вестник президентского архива, я не помню, как он точно называется. И вот такой огромный том, это такой огромный том, это архивы, да, это архивы, новые архивы Второй мировой войны. Потрясающие, интересные вещи. Но мне очень понравилось предисловие, название предисловия. Это пишут серьезные историки. Называется «В поисках истории войны». Вот мы в поисках истории войны. Все почему-то хотят знать уже конкретную историю. Так, так и так. Нет ее. Пока, во всяком случае. Да, мы находимся в поисках истории войны. Нет никаких истин в последней инстанции.
Это всё. Виталий Дымарский. Мы сегодня мало говорили о программах, которые ведет Виталий, но там, слава богу, есть возможность озвучить в том числе и свое собственное мнение по поводу тех предметов, явлений, событий, людей, которые обсуждаются в передачах «Осторожная история» и в передаче «Цена победы». «Осторожная история», я неправильно сказала?
Правильно.
Правильно?
Да, дорогой
Виталий,
наш Никита Сергеевич.
Значит, дорогой наш Никита Сергеевич,
что ж ты забыл,
у нас кончается время. У нас время для настоящих чувств, поскольку люблю, ненавижу, это все категории, которые имеют отношение прежде всего к человеческим взаимоотношениям. Правда?
Конечно.
Почему ты песню «Изабель» выбрал?
Я, честно говоря, сомневался. Я очень люблю Азнавура. Люблю его, ну, если не с детства, то с юношеских лет. Это один из моих любимых самых певцов. Я хотел еще, я сомневался между Азнавуром и Акуджавой. Но я так понял, что сегодня в День Победы Акуджава будет много и без меня.
Да.
Вот, поэтому Азнавур. Почему «Изабель»? Ну, она такая из самых известных его песен. Она мне, может быть, больше всех других нравится. Хотя, может быть, я бы предпочел какую-то другую песню, но они не очень известны, может быть, не очень интересны будут нашей аудитории.
Танцуем.
Ну а теперь любимая музыка нашего сотрудника.
Au fond de moi-même, ce mot que j'aime. Ton nom, mais l'amour est anéanti. Tout s'est écroulé sur ma vie, écrasant, piétinant, emportant mon cœur. Jezabel, mais pour toi.
Сотрудник «Эхо». Это звучит гордо. Об очередном сотруднике «Эхо Москвы» узнаем в следующее воскресенье после 15.